программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, мы сегодня воссоединились в московской студии вместе с нашим гостем. Не первый раз. Олег Будницкий. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рады видеть вас в нашей студии.
Взаимно.
И сегодня у нас герой. Один герой.
Ну, наверное, да. Вот этот наш сериал, мини-сериал, который мы продолжаем, «Лица войны», да, это вполне впишется в этот сериал. Мы будем говорить о выдающемся совершенно полководце, маршале
Василию
Чуйкове, да, герои Сталинграда. И вот один из удивительных фактов, который с ним связан, то, что он не получил героя Советского Союза за Сталинградскую битву, при том, что, ну, очевидно, то, что его заслуги там были на такого масштаба, что он должен был получить. Может быть, первый такой вопрос, вот такой дилетантский, да, почему Чуйкову не дали героя Советского Союза за Сталинград?
И вообще, ну, и вообще, в общем, об этой личности.
Да, и почему он не вошел вот в этот перечень маршалов, вот этих маршалов победы? Ведь он же маршала получил уже после войны.
Да,
почему вот он, что, образования не хватило, или что? Или был недостаточно дипломатичен, лоялен, да. Вот как вот эти два парадокса объяснить, что он не стал героем за Сталинград и не стал маршалом уже во время войны, хотя его заслуги были абсолютно выдающимися.
Ну, вы знаете, тут два... Это разные совершенно вещи, во-первых. Да. Ну, относительно Сталинграда не только Чуйков был обижен. И это вообще одна из загадок. Его действительно представили герою, а наградили орденом Суворова первой степени. И он не был повышен в звании воинском, остался... Ну, он и так был довольно высокий, генерал-лейтенант. Угу. Вот, не только он один, Еременко... Между прочим, то же самое, который был командующий Сталинградским фронтом, он не был повышен в звании, не получил звания героя, они очень этому, очень, как бы, это переживали.
То есть это загадка, и у нас очень, нет объяснения?
Да, у нас нет объяснения, но Еременко связывал это с происками и интригами Жукова, но он вообще очень не любил, так сказать, маршала, будущего маршала Победы, и писал о нем много всяких таких вот вещей, в основном не очень справедливых, но иногда и справедливых тоже. Так или иначе, вот это случилось. И более того, там у Гроссмана есть замечательная зарисовка, о которой мы вот говорили, о Василии Гроссмане.
Да.
А когда он приехал после битвы, вот этот штаб 52-й армии, в которой он бывал в самом Сталинграде, и он пишет, ну какие мелкие люди, вот такие герои были вот античные, да, и вот теперь все я, и вот как же они наградили и прочее, о чем они тогда о таком думают. Ну, им было, конечно, обидно, это военные люди, и все-таки их достижения измеряются определенным образом, званиями и наградами. Это когда их обходят, они переживают, и даже в данных НКВД есть, что, значит, как они пишут, 4 февраля 43-го года пьяный Чуйков, я просто цитирую НКВДшников, да, значит, что он пытался задушить Родимцева, поскольку Родимцеву уделялось больше внимания командующему, командиру 13-й гвардейской дивизии, который умел вообще говорить, и он его назвал газетным генералом, даже так вот самое, Чуйков. Так что всякие такие вот страсти кипели. Ну, вы почитали, ну, тоже мы о нем когда-то говорили уже, о дневнике Андрея Еременко, единственный, наверное, вот такого масштаба военачальник, который вел дневник во время войны, он записал сразу после Сталинграда массу там обидных слов в отношении Сталина, Жукова там и других. Ну, ему было действительно обидно. Что касается... Ну, надо сказать, что до конца войны Чуйков не был обойден наградами. Ну, он получил две золотые звезды, да, между прочим. Да. Он закончил на генерал-полковником, он командовал все той же армией. Из 62-й она стала 8-й гвардейской. И это та армия, которая, в числе прочего, брала Берлин.
И в штабе которой комендант, по-моему, Берлина как раз
писал. Да. Значит, так вот, да, ну, почему он не стал маршалом? Потому что он не был командующим фронтом для начала, да? А командующим фронтом он, видимо, не был потому, что были люди более способные к такого рода вещам. Угу. Так, и он был, конечно, бесспорно талантливый его начальник, но были более талантливые, и, видимо, не нужно преувеличивать в этом плане дарование стратегической Чуйкова, да. Вот так что он был вполне на своем месте, он считался мастером уличных боев, вот в частности, его армия штурмовала Познань, которая оказалась очень крепким орешком, и так далее. Так что...
Извините, а это опыт Сталинграда, да?
Вот ну, да, после Сталинграда, да, он считался вот...
Откуда еще?
Да, мастером ходил. После, ну, собственно говоря, Сталинград, это было его первое сражение.
Ведь Чуйков в 42-м году... Он же из Китая приехал, да. Его отозвали, да? Участвовал в формировании армии, и потом уже с ней...
Ну, давайте сразу таких вот вещей, званий, наград и повышений, все-таки обратимся к личности Василия Ивановича Чуйкова, который совершенно вообще необыкновенная личность. И необыкновенная, и в какой-то степени типичная, так сказать, карьера вот такого выдвиженца, человека, сделанного, созданного революцией. У нас, кроме войны, вообще была и революция в нашей истории. И тут недавно вспомнили о том, что 100 лет революции будет. Меня совершенно потрясает история, когда там Оргкомитет попраздновали в декабре прошлого года. Вообще, то, что будет 100 лет революции в 2017 году, было
ясно уже 100 лет назад,
в 1918. И когда во всем остальном мире уже там давно укомплектованы составы участников даже конференции, там во Франции, Германии, США, где угодно, у нас сейчас Оргкомитет.
За 3 месяца до февральской собирают
Оргкомитет. Ну, лучше поздно, чем никогда. Я надеюсь, что остальное все будет очень, так сказать, эффективно. Я желаю всяческого успеха в работе Оргкомитета и вообще всего нашего ученого сообщества, занимающегося историей революции, и не слишком ученого тоже. Так, так вот, Чирков, он 900-го года рождения, он из христианской семьи, в семье было 8 девочек и 4 мальчика, так, и понятно, что семья была не слишком высокого достатка, поскольку просто прокормить такую ораву, да, было довольно сложно. Чирков уже, он 4 класса закончил. И к вопросу об образовании.
То есть, собственно говоря, кроме этого образования, у него потом еще было военное, но какого-то систематического он не получил образования.
Ну, я не знаю, что такое систематическое образование в данном случае.
Ну, средняя школа.
Средней школы нет. Но он закончил эту военную академию.
Ну да.
Так, потом он, значит, закончил после этого еще восточный факультет академии.
Ну, можно ли считать, что это ему возместило вот такие как бы пробелы, которые...
А в академии можно было поступить, которые не имеют статус
зрелости? Это революция. Угу. Если вы не в курсе, это революция. Да, там люди, очень было много таких, которые закончили там 4 класса, 6 классов, а потом, значит, сразу в академию. Так, ну, видимо, в академии как-то их подтягивали.
Но он еще в гражданскую поразительные успехи сделал. Он с 4 классами стал
комполка.
Да,
вы меня еще пригласили.
Извините, да. Ну, просто вы так увлекаете своих рассказов, что я...
Ну, слушай, я вам все постараюсь рассказать.
Давайте, да.
Так вот, в 12 лет он отправился на заработки в город, но совсем не стал пролетарием. Да? Он работал еще мальчиком на лестнице в бане. Два года он там, значит, клиентов там как-то заводил, выводил там, не знаю, что было сложнее, заводить клиента в баню или выводить, потом, значит, как-то его туда, что-то он сделал не так, его уволили, он работал там коридорным в гостинице, тоже через 3 недели вылетел, потому что он там уронил поднос посуды и понял, что уже тут ему не работать, наподдал еще ногой по этой, значит, посуде, в чем сказался некий темперамент будущего, так сказать, генерала. Потом еще в какой-то гостинице работал, и как он сам говорит, и тут я увидел всю пошлость разврата. Там номера были такие своеобразные, видимо. Вот. Что там за гостиница была? Ну, это ладно, это, так сказать, тоже такой был эпизод в его жизни. Он, в общем, тяжело болел потом, вернулся в деревню, где его как-то родственники выходили. Братья его служили на Балтийском флоте и были такими революционными матросами. Он к ним туда, значит, ездил, потом поехали они в деревню, потому что как-то армия, флот разваливается. В деревне, как выяснилось вскоре, вообще жизни тоже нет, потому что, собственно говоря, нет, не то чтобы нет работы, но вот прокормиться с этого всего невозможно. И Чирков пишет, что он уже был большевиком, с братьями, большевиками. Причем, как понятно по его рассказу, не пишет, а говорит, прошу прощения, значит, как понятно по его рассказу, это было скорее дело темперамента, чем каких-то анализа политических программ. И вообще они были такие, как я понимаю, опять же, по его рассказу, ну, такие не то, что деревенские хулиганы, но, во всяком случае, политические вопросы решали кулаками очень даже эффективно, и все они были, ребята, крепкие. Василий Иванович вообще был человек такой, крепкий. Так, и потом они поехали в Москву, что делать, записываться в Красную Армию. Встретили буквально, вот Чирков конкретно, по дороге.
18-й уже.
18-й год, он встречает, начало 18-го года, он встречает буквально, значит, по дороге. Слушай, я не знаю, где тут, может, где записываться. Вот Красную Армию. Мужик оказался правильным, он сказал им, где, значит, записывают, и Чирков оказался на курсах военных, и вместе с курсантами этих курсов, так, младших командиров, он участвовал в подавлении левоэсеровского выступления. То есть он очень быстро, так сказать, вот вошел, что называется, в дело. Так, и...
Я прошу прощения, Олег, но, да. Значит, но все-таки это отвечало каким-то его внутренним, что ли, установкам, да, пониманию окружающей жизни. Да, вот это вот.
Ну, конечно, конечно. Это была его власть.
Осознанно выбрал.
Это была его власть, конечно, да. Это была его власть.
Вы же говорите, что, мол, это не политика, идеологический нет, выбор, а темперамент.
В том числе. Понимаете, ведь было много разных вообще партий. И надо понимать, что первые противники большевиков, такие реальные, это социалисты. Да. Это другого толка. Он выбирает именно большевиков. Он выбирает... Ну, не всегда там наибольших военных успехов в итоге достигли белые, а не так называемая демократическая контрреволюция, как ее называли большевики. Эти-то самые демократическая контрреволюция большевиков считали могильщиками революции. Но это уже отдельная история. И вот поэтому этот выбор, да, понятно, что он был человек, который из тех, кто, собственно говоря, и делал революцию, и поддерживал революцию. Но вопрос места в этой революции, это уже другая история. И тут, вот, как мне кажется, особенно учитывая не слишком высокий уровень грамотности Чиркова и его братьев, которые большевиков поддерживали, это еще и вопрос темперамента, в числе прочего. Вообще, если сравнивать лидеров большевиков, вот в эпохе гражданской войны, лидеров белых, то никакого вопроса нет, почему выиграли большевики, среди прочего. Разве можно сравнить, ну, того же Троцкого, упоминавшегося сегодня, по темпераменту и так далее и тому подобное, по энергетике, с любым лидером белого движения? Никак вообще.
Пассионарист.
Конечно. И он был не один такой. Так и Чайков, он сделал феноменальную карьеру. Он в 19 лет сначала стал замкомандира полка, потом командиром полка. Он два года командовал полком.
Вот это совершенно удивительная история. В 19 лет комполка.
Значит, у него были и помладше, Аркадий Голиков, Гайдар.
Природные способности к лидерству были очень сильные.
Да, бесспорно. Да, это бесспорно. Угу. Это бесспорно. Он два года командовал полком, поучаствовал в войне на разных фронтах. Потом вот, и он всю жизнь служил в Красной армии. Всю жизнь. Вот на каком-то этапе его отправили учиться. Он закончил академию, потом и поехал в Китай. Первый его визит в Китай, это был 27-й год, когда вот там, собственно говоря, тогда важнейшие события разворачивались в китайской революции, которая закончилась неудачей с точки зрения коминтерновцев. Да? Потом он служил на Дальнем Востоке, вот в армии Блюхера Дальневосточной, и занимал там один из довольно высоких постов.
А в гражданскую войну он где?
Везде.
Со своим полком, да?
Да. Ну, просто здесь сейчас это рассказать подробно, мы до Сталинграда
хотя бы примерно регионы.
И на востоке, и на юге, и на западе, везде. Он на основных фронтах участвовал в боевых действиях. И потом он... В 1936 году он комбриг, потом начал он комкор. Так,
вот здесь очень важный момент. Ему помогли репрессии? То есть вот он вошел в число тех, кого жизнь подняла наверх, когда поубивали всех комдивов, комкоров и маршалов и так далее. Был ли он в числе вот этой плеяды, которые поднялись из-за репрессий?
Бесспорно, он был. Он довольно быстро. Все-таки от комбрига до комкора это большая разница.
Вот, да, значит,
два года. Но,
не случайно 38-й год.
Но я бы не хотел вот это использовать. Ему помогли репрессии. Он вполне был хороший профессиональный военный.
Сам, да? По себе.
Сам по себе. И он поднялся, прежде всего... Если бы допустить такое, что не было бы репрессий, Чайков бы все равно поднялся. Угу. Потому что он был, и он это доказал всей своей жизнью.
Талантливый.
Да, он был, конечно, да, талантливый военачальник, бесспорно, с прирожденными такими командными качествами и, в общем, был на своем месте. Он участвовал и в польском походе, так он участвовал в войне с Финляндией, правда, в войне с Финляндией. Не слишком удачно командовал армией. Он уже принял армию, когда она была в тяжелом положении. Mm-hmm. И некоторые считают даже, что его отправили в Китай в 40-м году, чуть ли не в ссылку. Надо понимать, что тот Китай это не нынешний Китай, что вообще поехать там служить в Китае, это было удовольствие ниже среднего. Так? Он был главным военным советником Чан Кайши.
Но вот это, мне кажется, очень важно, потому что это говорит о том, что все-таки у него был стратегический потенциал, потому что, будучи военным советником Чан Кайши, он должен был именно стратегические вопросы
консультировать. Да, и он там вполне успешно консультировал Чан Кайши, и, кроме того, он еще, это же была и дипломатическая миссия тоже, ведь между Чан Кайши и между коммунистами были, в общем, трения, враг был Япония, с которой нужно было воевать. Чайков, кстати, он говорил, что он немножко говорил по-английски, немножко говорил по-китайски. Ну, не знаю вообще языков, потому что были переводчики, но не знаю вообще языков, не, там все-таки было сложно. Так что он был не так прост, как иногда это может показаться, и на Восточном факультете он учился не зря там, после окончания. Он еще, кстати говоря, учился и в Академии мотомеханизированных войск. То есть он постоянно получал какие-то знания военные, и он вполне себе в военном отношении был человеком образованным, ну, в той степени, какой это было можно в Советском Союзе.
Олег, а у него были уже до войны встречи со Сталиным? Вообще, на какой уровень он выходил? На каком уровне его видели?
Значит, мне неизвестно.
Наркома обороны, скорее всего,
ну,
да?
Ну,
все-таки советник в Китае, это такая вещь уже номенклатурная.
Мне неизвестно, во всяком случае, встречался ли он со Сталиным. Во всяком случае, тот уровень, на котором он вращался, скажем, с командующими фронтами в эпохе Великой Отечественной войны, он, конечно, со многими общался, и Еременко его хорошо знал, которому он попал на службу. Но нужно понимать все-таки, что между генералом, даже командующим армией, и Сталиным эта дистанция огромного размера, и далеко не со всеми из них Сталин там персонально как-то общался. То есть не нужно преувеличивать его какой-то политический и военный вид. Yes. Да. Более того, Чайков, он рвался в Россию, в СССР, рвался, так сказать, воевать из Китая. И вот весной 42-го года он, собственно говоря, был из Китая отозван.
То есть довольно долго там держали, да? 2 года
практически. Да, и значит, он, ну, это нормально. Ну, это не меняется, это каждый несколько месяцев, или даже каждый год военных советников. Он же человек вообще понимал, что там происходит. Так. И Чайков, он формировал там резервную армию в Туле, а потом его перебросили, вот, собственно говоря, на юг, там, где шло это немецкое наступление через, так сказать, Дон, через Донскую область на Волгу, и он поначалу не слишком удачно командовал там так. Он был в 64-й армии. Ну, там никто удачно не командовал. Да, там ситуация была вообще крайне тяжелая. И вот, собственно говоря, 11 сентября его вызывают Еременко и Хрущев. 42-го года, да. И говорят, ну, я напомню, что, собственно, непосредственно на Сталинград начали немцы наступать 23 августа после этой чудовищной бомбежки, одной из самых страшных вообще в истории войн, когда просто с лица земли стерли практически Сталинград. Были колоссальные жертвы среди гражданского населения, которое не было эвакуировано оттуда, в отличие от семей руководящих работников.
Малоизвестная трагедия.
Да, это малоизвестная трагедия. Это вообще страшное дело. И вот сталинградский историк Павлова, она написала очень хорошую книжку об этом. Так, которую вообще надо переиздать, конечно. Вышла там небольшим тиражом, несколько сотых экземпляров. Вот. И с 12 сентября выступает командование 62-й армии. Вот той самой, которая защищала Сталинград. Здесь я хочу сделать некоторое отступление и, собственно, сказать, почему я взялся рассказывать о Чайкове, на основании чего я о Чайкове рассказываю. С одной стороны, вроде бы рассказывать о Чайкове несложно. У него там мемуарных книг вышло 5, наверное. Ну, некоторые из них, одна повторяет другую, что частично там и так далее. И вроде бы все там написано. Все да не все. Во-первых, это не текст самого Чайкова, конечно. Это литературная запись. И в одном случае там написано, что это Иван Подерин был такой писатель средней руки. Так, да, простят меня поклонники Ивана Подерина. Значит, он записан Иваном Подерином. В других случаях это не указано, но это совершенно очевидно. Это вот такой среднестатистический, я бы сказал, стиль, стандартный стиль для серии военные мемуары, когда человек говорит не человеческим языком, а лозунгами, там, ну и так далее. Там есть и интересные моменты, бесспорно, и если говорить о Чайкове, об истории войны, без этих книг не обойдешься, но это надо понимать. Что нового мы теперь получили в качестве источника? 2 текста. Первый и самый важный, конечно, это рассказ самого Чуйкова в дни Сталинградской битвы, или сразу после ее окончания. Была такая комиссия Академии наук по истории Великой Отечественной войны, известная также как комиссия Минца, его возглавлял Исаак Минц, тогда член-корреспондент, значит, вот, известный советский историк. Так, и они записывали, говорят, интервью, рассказы. История воинских частей, история там, обороны городов должна была быть.
По горячим следам, пока
не забылось. Из больших, да? Так сказать, битв это был... удалось им записать, если говорить о битвах таких, это Сталинград. И они туда приехали, когда еще шло сражение. Так, и 31 января записали очень подробный рассказ Чуйкова. 2 февраля капитулирует самогруппировка окруженная, он еще рассказывает. Потом еще раз, там даты точно нет, к сожалению, еще второй кусок большой не записали, но это, видимо, февраль. Это рассказ самого Чуйкова, повторяю еще раз. Он немножко отредактирован, там нет то, что в устной речи бывает неправильности, пауз, ненужных там междометий, но язык это его. Это чувствуется.
Живой язык.
Живой язык. Я это просто буду цитировать довольно много в дальнейшем. Это живой рассказ самого Чуйкова. И второе, это, конечно, записанные книжки Гроссмана. Где-то в декабре Гроссман встречался с Чуйковым. И был очень откровенный разговор. Он был еще откровеннее, чем разговор с историком. Гроссман не вел записи во время беседы. Он вообще не вел этих записей, что людей располагало. Да, когда записываются...
Ну, да.
И вот разговоры с ним и Чуйкова и Еременко, в том числе о Чуйкове, абсолютно откровенны. Ну, можете себе представить, что Чуйков, что Еременко Гроссману пересказывал свой разговор со Сталиным. И как там Сталин материл Хрущева, непонятно почему там, кстати, и вплоть до конкретных совершенно выражений, которые использовал, значит, генеральный секретарь, там, верховный главнокомандующий. И это он пересказывает все Гроссману, потом он записывает, кстати, это позднее в дневнике, но уже немножко не так. А то вот был рассказ более такой свежий. И вот у нас была уже передача Гроссмана, я хочу сказать, что там за кадром осталось еще очень много. Очень много чрезвычайно интересных вещей. Вот. И для Чуйкова Гроссман ведь был...
Я прошу прощения, да. Вот этот рассказ для комиссии, он что, недавно только обнаружился, что ли? Или он же
всегда... Ну, о нем знали всегда. Более того, его в свое время... Нет, обращали. В свое время еще академик Самсонов в своей монографии «Сталинградская битва» он использовал кое-какие там моменты. Но очень, так сказать, дозированно. Но по разным обстоятельствам этот материалы комиссии были, в общем, закрыты. Или полузакрытые. И только, собственно, недавно, несколько лет тому назад, вот нынешнее руководство Института российской истории, в общем-то, этот архив открыло для исследователей, и вышли некоторые публикации уже из этого архива, в том числе вот том «Сталинградская битва». Вышел сначала по-немецки, потом в русском и английском переводе. Это Йохин Хелбек такой, американский историк немецкого происхождения. Он вот один из первых, кто, собственно говоря, эти материалы стал осваивать. Но там этих интервью там километры, значит, да. И то, что вошло вот в эту книгу, это избранное. Чуйков там одна часть, ну, с большими сокращениями. Это просто невозможно было вместить в один том. Так, еще есть некоторые публикации, так что это действительно стало совсем недавно доступно, и это показывает, конечно, очень многие нюансы совсем не так, или уточняет какие-то вещи, которые проговаривались так скороговоркой. Вот. Так вот, что рассказывает Чуйков, среди прочего, этот разговор с Еременко и Хрущевым, когда его назначают. Говорит, ну как ты на это смотришь, ему говорит. Он говорит, ну надо умереть, умрем, говорит Чуйков. Он понимает, куда его отправляют. На тот берег Волги, где вообще живого места нет. Так? Ну, Еременко, я пересказываю рассказ Еременко, который он говорит Гроссману, и, значит, я там его давно знаю, Чуйкова, я ему сказал, ну, я знаю, что ты храбрый, но мне такая бесшабашная храбрость не нужна, намекнул ему, что не надо там выпивать, чтобы, так сказать, бодриться. Да, значит, ну, это я то, что рассказывает, говорит Еременко. Так, и вот, ну, ты там, в общем, держись. Вот. И историкам Гроссман более так лапидарно рассказывал, значит, и тут он немножко подробнее. У Никиты Сергеевича стали меня спрашивать, как вы смотрите? Еременко тоже самое, он меня давно знает. Ну, что ему скажешь? Говорю, я понимаю задачу очень хорошо. Задачу буду выполнять, постараюсь выполнить. А в общем, я или умру, или Сталинград отстаю. Больше никаких вопросов не было. Хотели угостить чаем, но чаем пить не стал и поехал. Вступил, значит, в командование армии. Это 12 сентября 1942 года. С чего он начинает свою деятельность? С расстрела. Так, то, что в никаких мемуарах
не фигурирует. Сейчас мы сделаем перерыв вот на этом самом интересном месте, да, после чего мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня историк Олег Будницкий и герой нашей программы маршал Василий Чуйков. Хотя маршал он стал уже после войны.
Сейчас это генерал-лейтенант.
Да, сейчас пока еще он генерал-лейтенант, который начинает свою деятельность в Сталинграде и начинает, как нам сказал Олег Витальевич, до перерыва с расстрела.
Расстрела кого?
Это сказал не Олег Витальевич, это сказал генерал-лейтенант Чуйков. Так, я прошу прощения.
Да? Самолично.
Да. Вот. Я цитирую, значит, Чуйкова. Вот что он говорит. Мы сразу приняли, я цитирую буквально его запись. Мы сразу приняли самые репрессивные меры в отношении трусов. 14 числа я расстрелял командира комиссара полка одного. Через некоторое время расстрелял двух командиров бригад с комиссарами. Сразу все опешили. Доводим об этом до сведения всех бойцов, а командиров в особенности. Если кто идет к Волге, говорят, а штаб армии впереди. Они по своим местам. Уйди за Волгу, меня расстреляли бы на той стороне, и вправе были бы это сделать. Установка диктовала, так и нужно было делать. Вот это то, как действовал приказ номер 227. Причем Чуйков это повторяет всегда. И в первой части рассказа, и во второй части рассказа, рассказывая Гроссману, он это почувствовал. Он говорит, что он лично расстрелял.
Речь шла о тех плацдармах, которые были на том берегу Волги, да, в самом городе.
Да, он лично расстреливал?
Сам стрелял? Там он говорит, я расстрелял.
Ну, видимо, приказал.
Вот так он говорит. Ну, да. Там подробности там нет.
И в мемуарах этих эпизодов
нет. Нет. Вот. В мемуарах этих эпизодов нету. И он этим гордится. Надо, вот, надо понимать вот, психологию людей того времени. И он выполняет приказ по существу. Армия в страшном состоянии. Он говорит, что некоторые дивизии 35 штыков. Дивизии 35 человек. Да? Они понесли колоссальные потери. Непрерывные бомбежки. Немцы полностью господствуют в воздухе. Колоссальное превосходство. Надо как-то продержаться, чтобы вообще их не вышли без того берега. И у него штаб армии на высотке, которая впереди штабов дивизии. Речь идет там о сотнях метров, там, километр, там другой. И вот эта обстановка, то, что он впереди, и никто не имеет права пойти, значит, дальше назад, он вот четко это ставит. Кто это делает, вот эти командиры бригад, они переправились на тот берег Волги. Вот они были, ну, их судили, правда, очень быстро расстреляли. Двух командиров бригады и комиссаров этих бригад. Понятно, что если на таком уровне вот так вот расстреливают, то, значит, никому другому шага назад ступить, значит, нельзя. И ему надо было продержаться 4 дня, пока не переправится дивизия Родимцева. Хотя одна полнокровная дивизия, которая неожиданно для немцев, она вдруг перешла в контр. Наступление этого совершенно не ожидали. Она ничего не добилась особенного. Но вот этот момент, чтобы сходу сбросить Волгу, этого не произошло. И Чуйков, он как бы подробно описывает, как они что делали. Вот я опять же цитирую Чуйкова. «Первые 3 дня мы нанесли противнику колоссальные потери в танках. Потеряли мы много. Били все наши орудия с прислугой, но нечего было делать. Каждый знал, что отступать он не имеет права. И танкобоязнь отступает в мир преданий, когда соответствующим образом закрутишь, повернешь, а потом на танки плевать начали. Конечно, были и трусы, некоторые бежали. Но у нас работала связь, работали офицеры связи. Каждый командир дивизии, каждый командир полка знали, что если он на тот берег уйдет, близко подойдет к берегу, его расстреляют. Знали, что нам за Сталинград драться нужно до последнего, чтобы пополнение к нам придет. Знали. Ну, пополнение пришло. Вот такие, значит, вещи. Ну, политработа у него там даже не на втором плане. Видимо, об этом спрашивают.
А сам, говорит, сам лично он был на том берегу? На, то есть,
в Сталинграде?
Да, в Сталинграде.
На западном берегу.
На правом берегу.
На правом берегу. Так, значит, и он там, соответственно, был,
был, он был в самом пекле.
Самом пекле.
В самом пекле.
Вот что, что такое пекло? Вот он рассказывает. Находились мы в то время в 2 километрах от нашего... В 2 километра от переднего края штаб армии. Это невероятная совершенно вещь. Садимся обедать, он нас поливает, выйти куда-нибудь, он нас бомбит. Приносят суп, там осколки от снарядов. Член военного совета Лебедев расскажет, как его в уборной прихватило. Зайдешь в уборную, там трупы лежат. Вот вам, значит, пожалуйста. И другой, значит, момент. Самый ужасный момент в обороне Сталинграда был после выступления Гитлера, когда Риббентроп и другие объявили, что Сталинград будет и должен быть взять 14 октября. Он 5 дней готовится. Он это... противник, так всегда. По традиции, крестьяне так называли вообще он, да. Это уже такие крестьянские корни. Он 5 дней готовился, это мы чувствовали. Знали, что он подвел свежие танковые дивизии, сосредоточил на участке 2 километра новые дивизии, и до этого он утюжил так самолетами и артиллерией, что дышать невозможно было. Вот мы сидели в балке, он нас бомбил, расстреливал, жечь начал. Знал, что там командный пункт армии. Там было штук 8 бензобаков, все это разлилось. У начальника артиллерии по блиндажу нефть полилась. Все вспыхивает, и Волга на километр горит по берегу. 3 дня был сплошной пожар. Мы боялись задохнуться, угореть, придет и живым заберет. Перескочили на другой КП, командный пункт, ближе к его главному удару. Там держались. Я много в жизни пережил бомбежек, артиллерийских подготовок и прочего. На 14 число у меня останется в памяти. Отдельных разрывов не слышно, самолетов никто не считает. Но главное, выходишь из блиндажа, в 5 метрах ничего не видишь, все покрыто гарью, пылью, дымом. За 14 число в штабе армии потерь было 61 человек. А сидеть нужно было. В штабе армии 61 человек убит. Что же говорить о бойцах на передовой? Вот что такое Сталинград. И это вот такая живая, между прочим, настоящая речь. И он, почему вот остановили? Это вообще феномен, да? Вот армия бежала, называющая своими именами, вдруг остановилась. Ну, одно объяснение и... Вот он с этого начинает, и он Гроссману говорит еще более откровенно. Гроссман говорит о чуде стойкости. Как раньше бегавшие вдруг стали. Чирков ему говорит открытым текстом. Наши градотряды страшнее немцев. Ну, Гроссман не согласен. Говорит, ну, одним этим не объяснишь. Ну, великие сражения не выигрываются только из страха. Да? И Чайков говорит, что представьте себе, этого сам до конца не понимаю. Потом он пытается все время это объяснить. Тут и чисто тактические вещи. Да, что они сделали? Они придвинули передний край как можно ближе к немцам. Немцы не могут бомбить. Это уходит. Потому что непонятно, по кому попадешь. Потом, но это объективная вещь, немцы ввязались в уличные бои. Их преимущество в маневренности, во всем случае, оно ушло. Оно ушло, это уже другая война начинается. И там Чайков писал один момент, когда они просто танки зарыли в землю. Немцы думают, что никаких танков нет, хотя их не видно. Они просто зарыты в землю по башню. Тут и открывают огонь. Танки эти уничтожили в итоге все. Но они нанесли какие-то потери существенные немцам. И, в общем, их как-то остановили. В общем, и что такое... Он описывает, что такое... Объясняет, что такое уличные бои. Думает, что это там по улицам. Улицы пустые. Все происходит в домах. По подвалам, с этажа на этаж и так далее. Описание. Вот он говорит, чепуха, улицы пустые. Бой идет в здании, в постройках, дворах. Приходится выковыривать штыком, гранатой. Наши бойцы за эти бои полюбили феню, так называемую нашу ручную гранату, F1. Да? В этих уличных боях идет в ход ручная граната, штык, автомат, нож, лопата. Лицом к лицу сходятся и полосуют. Вот вам, что такое Сталинградская битва. И замечательный язык, да? Вот человек описывает...
Очень простой, при этом образный.
Да, очень образный, да. Это никакие писатели не изложат так, как говорил Чайков. Вот. И такие... у него очень важные и интересные замечания по ходу этого рассказа. Очень интересно. Во-первых, представление о потерях противника, или, во всяком случае, то представление, которое он хочет дать историкам. Он говорит, что я считаю, что противник по сравнению с нашими понес потери в 3-4 раза больше пехоте и танках. Что не имеет никакого отношения к действительности. В Сталинградской битве Красная Армия, увы, потеряла в 1,5 раза больше немцев.
А почему он так говорит?
Ну, во-первых, он, возможно, так думает. Так, во-вторых, так всегда говорят военные. Они всегда потери противника преувеличивают в разы. Это нормальный процесс. Но сам Иосиф Виссарионович в известной своей речи 7 ноября 1941 года сказал, что Германия 4 миллиона уже потеряла. Да, то есть больше, чем на Восточном фронте за все время вообще войны потерял вермахт. Это уже у него как бы к ноябрю. Ну, известно, что он там вписывал какие-то немецкие потери собственноручно в сводке иногда. Так. Но, правда, он говорит, кроме самолетов. И дальше следует фраза, которая, конечно, нигде не могла появиться впоследствии. Противно было смотреть. Выплывает наш сталинский «Сокол», это в авиации. Только до «Волги» доходит, сразу выбрасывают бомбы. Летят они, когда по своим, когда по ним и обратно. А если начнется карусель, то просто жалко становится. Какое-то истребление младенцев получается. Это вот уровень авиации с советской, увы, в период Сталинградской битвы. Там перелом происходил позднее, особенно вот в боях за Кавказ. Но вот такой был уровень. В чем? Сталинский «Сокол». Он это иронически говорит, да? Вообще вот эта вот боязнь куда-то ушла. Такое ощущение, что человек говорит вообще и... даже не думает, как его слова могут быть поданы и интерпретированы.
Да, он же это говорит, это не свой дневник, да, это он же говорит это публично.
Он говорит историкам,
которые записывают за ним, что он говорит.
Где там историка, где там... Да, это уже...
могут показать.
Конечно, конечно. И вот опять он говорит, откровенно говоря, у большинства командиров дивизии не было настроения умереть здесь. Как чуть припрет, сейчас начинается. Разрешите перейти за Волгу. Кричишь, я еще здесь сижу, и шлешь телеграмму. Если сделаешь шаг, расстреляю. Вот это такая, так сказать. При этом он, конечно, роль свою видит не только в таком, как такого погоняла, да. Он вообще в курсе всего, что происходит. Он говорит там, что наша главная беда – это вранье. Вот штабы все время врут. Я с командирами дивизии, он мне рассказывает, я говорю, ты не знаешь. Я все время посылаю офицеров связи, все время, так сказать, проверяю, что происходит. Вот это свойственная и военным, и гражданским манера, привычка отчитываться наверх о том, что дела обстоят несколько лучше, как, чем они есть на самом деле, она и сказывалась в период...
Вообще, из того, что вы рассказываете, складывается очень такой образ, во-первых, невероятно смелого человека, который сидел в самом пекле, когда кругом гибли люди. Во-вторых, очень жесткого человека, который переломил настроение
в
пользу стойкости и отчаянного сопротивления.
И перестал бояться.
И, в-третьих, очень умелого руководителя, потому что вот это знание и стратегической обстановки, и вплоть до деталей на каждом участке обороны, это говорит о том, что он был высочайший профессионал.
Конечно, конечно.
Но сочетание конечно. Трех качеств, видимо, и предопределило победу его под Сталинградом.
Конечно, и очень точный выбор вот, командарма. Или вот он говорит, значит, там же готовилась и партизанская борьба, он говорит, партизаны роли совершенно никакую не играли, и не сыграли при той организации, которая существовала. Они, наверное, получали паёк, ели, а когда на дело послали, рассыпались в доску. Тоже вот такие... Рассказ очень реалистичный. Просто очень реалистичный. Он говорит, например, о том, что вот такое обычное слово употребляется, гвардейцы там и так далее. Он говорит, гвардейские дивизии особенно ничем не отличались. Сказать, что гвардейцы дрались лучше, чем не гвардейцы, не скажу. И у тех, и у других были положительные стороны с точки зрения упорства, ответственности, были и отрицательные. И в 13-й гвардейской были перебежчики, и голосование больше всего у Родимцева происходило.
Голосование – это что?
Голосование – это когда поднимают левую руку вверх из окопа и ждут, пока попадет в нее пуля.
Ага.
Потому что самострел определяется легко, и, значит, это расстрел. А когда вот пуля прилетела с той стороны, то вроде и живой останешься, и ранение не слишком...
И уехал в госпиталь.
Да, вот это называлось голосование. Так, вот такие вещи... Ну, опять, слабых сторон много. Первое – это вранье, что губительное всего для нас, вранье и слабость управления, слабые ориентировки наших командиров. То есть, это бесспорно героические люди, и мы их в таком качестве, прежде всего, знаем. И вот и Гуртьева, Родимцева, ну, Родимцева он меньше говорит, Родимцев был, наверное, наиболее профессиональным из командиров дивизии, Батюк и другие замечательные люди. Но вот он считает, со своей точки зрения, что они вот слабо ориентируются в каких-то вопросах. Все-таки вот это военное образование...
Какая-то. Ревность, наверное.
Нет, не только.
Более высокий профессионал.
Более высокий, так сказать, взгляд с другого этажа. И то, что на самом деле Красная Армия все еще училась. Да, вот когда начинается уже колоссальное превосходство в военной технике, в огневой мощи и так далее, там уже было проще все делать. И там это отчасти даже нивелировало нехватку вот, понимания каких-то тактических, сугубо военных вопросов.
А здесь нужно было наоборот.
Да, здесь нужно было, вот, что называется, выкручиваться, и какие-то делали это лучше, какие-то хуже.
Олег, а вот да. С той стороны же был Паулюс, да?
Да.
С этой стороны был Василий Иванович Чуйков. Они друг о друге как-то отзывались? Сохранились какие-то свидетельства? Например, как Чуйков оценивал действия Паулюса, как военный? И как тот, в свою очередь...
Ну, о Паулюсе что-то я не припомню, чтобы там были какие-то конкретные оценки, но это не совсем так. Ведь у немцев армия называется, на самом деле, то, что называется фронтом. Шестая армия – это фронт. Это наше изобретение, которое называется фронты. Это то, что обычно называется армия. Поэтому здесь надо сопоставлять скорее Еременко и Паулюса, нежели Чуйкова. Чуйков конкретная задача – он отстаивает город.
Вот город. Он, да. То есть не всю вот эту фронт, а город.
Вот интересно, я вот спрашиваю, он явно там в этих беседах там вопросы не включены. Поэтому только догадываться, о чем спрашивает, но видно по ответам.
О чем спрашивали?
Собственно, и просчеты он спрашивает. Нужно было бы некоторые части попятить назад, занять более выгодный рубеж. Но на это пойти не мог, потому что не было уверенности, остановится ли на этом рубеже или нет. Вот интересное замечание, да, которое объясняет многие какие-то вещи. В то же время он говорит, что каждый боец почему-то понимал, что уйти из Сталинграда он не может. Но у него разные, противоречивые часто, значит, разговоры. С одной стороны, он говорит, что самое важное, что какой сдвиг произошел. Поняли, что немцев можно бить. Вот это почувствовали в Сталинграде. И это колоссальный сдвиг в психологии вообще бойцов. Да? Колоссальный. Прежде всего, вот, благодаря тому, что это начались такие вот бои в городе. С одной стороны, он говорит, что все понимали, что за ними Советский Союз, нельзя оставить Сталинград и прочее. А с другой, тут же он рассказывает, говорит, географический фактор, Волга, ее не переплывешь.
Чисто по-бытовому, да?
Ну, да, да.
Река большая, попробуй ее
переплывать. Он, видимо, над этим думал постоянно, как вообще, что происходит. У него и такие, значит. Но это сочетание, это комплекс. И он... очень жестко он приводит всякие страшные вещи. Его, видимо, спрашивают о том, как вот вы относитесь, как вы переживаете это все. Он говорит, никогда не показываю. Только наедине с собой. Так? Могу там плакать, но только когда никто не видит. И он говорит, вот он приводит всякие такие вещи. Пусть твоего лучшего друга здесь убьют, но ты должен стоять как каменный. Это вот
буквально. Он еще и очень сильный психолог.
Да.
Он понимал, как его воспринимают окружающие люди, и он демонстрировал стойкость абсолютно.
Он говорит, вот конкретный пример. 14 числа, это октября, да, когда вот был колоссальный немецкий бомбежки и наступление, обрушивается блиндаж артиллерийского отдела. 9 человек в смятку, это штаб. Один выскакивает, ему ноги прижимает. Мы его 2 дня откапывали, он жив. Его откапываем, а земля осыпается. Что тут, сердце не содрогнется? Оно содрогается, но ты виду не подай. Или такие поступки. 4 бойца сидят в трубе. Их окружают 8 фрицев. Один проползает через трубу, раненый, с запиской «Откройте огонь по нам». Открываем огонь, бойцы погибают, и фрицы. Разве это легко? И так далее. Ну, кстати, интересно, он пишет об отношении к немцам. Там почему-то всех, там много же этих самых бесед, явно спрашивают об отношении к немцам. Такое ощущение, как будто высшие власти боялись какого-то братания или чего-то такого. Значит, да, что-то вымы солдаты, и вы солдаты.
Сговора, да?
Да. Ну, сговора, ну что это такое?
Не, ну помню, может быть, Первую мировую, когда такие случаи были.
Он говорит, нас немцы боялись, как черт ладана, в плен нам не сдавались. В чем дело? Нам говорили, что у вас не армия, а какие-то партизаны, мы боимся к вам в плен сдаваться. Вот. И он говорит, когда бойцы стали брать в плен, правда, пленных колотили и расстреливали, но ничего не поделаешь, не остановишь. Бывало, что отлупят, потом говорят, на, закури. Как-то якшались ни в коем случае, зверски были настроены. Вот реальные, так сказать, вещи.
Зверски были настроены.
Да, о рабочем классе и партийном руководстве мнение исключительно вообще невысокое. Вот я цитирую. Всего рабочего класса под ружьем было 650 человек на весь Сталинград. Оружие-то были хорошие, люди-то были паршивые. Когда мы пришли, ни один завод не работал. Так, значит, из рабочих создали тройки, зачислили на паек и так далее. Конкретно, секретаря обкома товарища Чуянова, который называется здесь представителем комитета обороны, я увидел лично его, знаете, когда? 5 февраля 43 года на митинге. Это уже во второй части беседы. Секретаря горкома товарища Пильчина увидел, если не ошибаюсь, в конце января или в середине января 43 года. До этого я никого из них не видел. Так? А, ну, в общем, такой. Рабочие сталинградцы оказались очень нехорошими. Когда им секретарь райкома говорил, директор завода, что надо эвакуироваться, они говорили, хорошо, пойдем за вещами. Разойдутся, никто не приходит, и никто не приходит. Они считали, что Красная Армия разбита, немцы придут, куда нам бежать? Не лучше ли остаться? Но когда они почувствовали, что Сталинград держится неделю, держится другую, их домики разваливаются, как карточные домики, они побежали. Организованной эвакуации не было. Вот вам... так сказать, не какого-то там, я не знаю, критикана, там, антисоветчика и прочего, а большевика там с 19-го года, Василия Чайкова, реальный рассказ о том, о настроениях, о том, что происходило.
А скажите, пожалуйста, вот эти вот записи, то есть, я не сомневаюсь, что там тоже НКВД начитало все-таки их потом, что они наговорили там?
Ну, во-первых, видимо, нет, потому что это все-таки были исторические материалы, их никакие НКВДшники их не читали, их собрали стенограммы, потом их расшифровывали и так далее, и, в общем, это не историки были на самом деле историками, а не какими-то там информаторами. Ну, да. У НКВД существовала целая система осведомления и без этого. И есть такой сборник, значит, вот органов государственной безопасности в битве за Сталинградской битве, да, сборник документов донесений. Там подробнейшие донесения о настроениях, о командирах, материалы периллюстрации, анализ. Причем НКВДшники следят и за настроениями такими политическими, так и за тем, насколько эффективно все это вот дело происходит, как происходит снабжение, правильно ли организовано и так далее. Как бы такой...
А об НКВДшника Чуков не вспоминает, ничего о них не говорит.
Он говорит, ну, во-первых, он говорит о заградотрядах, да, так, во-вторых, он упоминает там дивизию НКВД, части НКВД, которые бросали в бой, когда это было необходимо, и они сражались вполне себе нормально, вот в таком контексте он говорит, но вот какой-то такой...
Ну, каких-то проблем они ему не создавали, больше того помогали, да, вот,
ну, на самом деле... Он, хотя они вроде как подчинялись, с одной стороны, по линии этого самого наркомата внутренних дел, с другой стороны, конкретно на месте он был главный.
Ну, понятно.
Если он говорил, что идите вот туда и делайте то, они шли и делали.
Да.
Это, причем и потому, что получали команду, и потому, что понимали, что это надо. Угу. Ведь все-таки в этих войсках НКВД служили те же самые солдаты, те же самые, собственно говоря, ребята-крестьяне, рабочие, которых вот призвали и отправили вот в эти войска. Это не надо путать вот эти части в каких-то случаях с теми органами, которые занимались, собственно, слежкой там и арестами. А это было и в Сталинграде, это было везде. И в блокадном Ленинграде и прочее, и прочее. Это сталинизм или причем никуда не делся. Более того, в войну он действовал еще с большим размахом. И отчасти это было... Да не заподозрит меня это сказать. В сталинизме отчасти это было оправдано, потому что всякие ситуации бывали во время войны, но в значительной степени дела по-прежнему рисовались и изобретались там, где ничего не было, и там, где какое-то неосторожное слово могло привести к очень тяжелым последствиям.
Ну да, может быть, я не знаю, то, что здесь подводить итог, наверное, трудно такой личности, как...
На самом деле, картина очень яркая.
Ну, я думаю, что это очень показательно, да, что даже вот с точки зрения официальных мемуаров и конкретных таких воспоминаний не мемуарных, да, не официальных.
Да, рассказ, да. Это просто вот живой рассказ, да.
Да. Как было на самом деле. Это вообще показывает различия той истории, которую нам, так сказать, показывают, да, и дают, и той истории, которая реально была.
Конечно, да, конечно. Особенно то, что касается истории войны.
В этом смысле Чайковский рассказ очень близок к тому, что и Гроссман, да, рассказывает. То есть здесь
конечно,
два очевидца, которые рассказывают, как все это было на самом деле.
Конечно.
Один генерал, другой военный корреспондент.
Он с Гроссманом был так, он бы еще откровеннее был, повторяю, с ним, чем с этими, чем с историками. Потому что Гроссман же был свой. Он же провел там, просидел всю эту битву. Да. Он бывал на том берегу, где все эти происходили. Он там с ним беседовал, с Чайковым. Поэтому, конечно, он испытывал гораздо больше большее доверие к нему. Не говоря уже о том, что Гроссман именно же в это время, когда шла битва, писал эти свои знаменитые очерки. И все читали.
Спасибо. Я думаю, что такие вот рассказы очень интересные и дают нам какие-то более объемные, что ли, представления о войне и о личности, которые в этой войне участвовали.
Спасибо, спасибо Олегу Будницкому.
А мы услышимся. Победа.
Да, мы услышимся через неделю.
Спасибо вам.
Программа «Цена победы».